Представляет Нина Малкина. Красные луны Квертинда. Ментор Черного паука. Читают Татьяна Мазурка, Ольга Богданова и Алексей Данков. Пролог. Капли с неба начали падать на 28-й ступени пути к преторию. Йоллу Лоло спрятал пергаментный сверток под свой бархатный камзол. О, что это был за камзол! Настоящая форма служащих притория, расшитая золоченой нитью и украшенная булавкой с весами, символом главного консульства. Мягкая бордовая ткань всегда благородно лоснилась на утреннем солнце, но именно сегодня мгновенно покрылась мокрой крапинкой. Йоллу возмущенно зафыркал. Он не был уверен, что его чудесная одежда должна спасать сверток от дождя, а не наоборот. Но расстраивать хозяина не хотелось. Великий консул и так часто расстраивался в последнее время Лулу. Утром хозяин попросил принести мятного масла, чтобы облегчить видение, и Йоллу был вынужден снова идти к сморщенному аптекарю. Этот алхимик поглядывал на серьезного Рудвика свысока, даже надевал на нос маленькие стекла, как будто Йоллу мог от этого вырасти. Чепуха на постном масле, Лулу. Рудвики всегда оставались маленькими, в полчеловеческого роста, и удивительно круглыми, потому что все необходимые для жизни органы у них помещались в одном огромном животе. На 35-й ступени у Йоллу зачесалось ухо. Такое же прекрасное, как и живот, пушистое, треугольное, с кисточкой на конце. Роскошное ухо, Лулу. Одно из двух. Настоящее украшение, из-за которого лишенные шерсти люди страшно завидовали мохнатой расе. Когда-то давным-давно рудвики практически вымерли. Маленький безобидный народец не мог противостоять опасным чудовищам, болезням и войнам, поглотившим мир в темные времена. Но Тибор Иверийский, основатель династии правителей королевства Квертинд, позволил рудвикам жить в человеческом мире и пользоваться их милостью. С 78-й ступени Йоллу Лулу как раз мог разглядеть его статую. Огромный каменный Тибор утопал в округлом эркере там, где кончались ступени. На мраморной голове красовался тонкий простой обруч, исписанный символами. В одной руке правитель держал копье, в другой — прозрачный шар. Никто не помнил точно, что Тибор Иверийский должен был показывать горожанам и путешественникам, но Йоллу Лулу всегда по-своему понимал молчаливого короля. Он как будто говорил: «Видишь, Йоллу, большая палка так же важна, как и маленький пузырь, Лулу». И Тибор не обманывал. Рудвики всегда распознавали обман и иллюзии. На 95-й ступени Рудвика нагнал один из консулов Притория, его милость Гвелиет Дилс. В отличие от Йоллу, Лулу, Гвелиет Дилс был человеком. Как говорил хозяин, очень дипломатичным. Йоллу подумал, что это из-за его прекрасной шапки. Маленькая, круглая, она походила больше на аппетитный блинчик, надетый на лысеющую голову. В шапках Йоллу понимал не меньше, чем в большой дипломатии, то есть очень много, Лулу. Да и сам консул был прелесть как хорош, немногим выше Рудвика, с таким же красивым, большим и круглым животом.
«А, Йоллу!» — воскликнул консул. «Как чудесно, что я тебя встретил!»
Йоллу тоже обрадовался встрече, охотно закивал в знак приветствия и приготовился слушать. Это была его обязанность — слушать и передавать хозяину.
«Ты непременно должен передать его милости Камлану, что внешняя политика требует неотлагательного вмешательства», — продолжал Гвелиет, торопливо поднимая полы бордовой мантии и поспевая за шагом Рудвика.
«Да-да, непременного! У меня есть сведения, что Велопольское княжество планирует военную кампанию. Хотят вернуть земли Голиофа. Они так и не простили нам это завоевание. Я отбываю туда завтра с торговой шхуной. Такая срочность мне уже не по годам, но я верен королевству Квертин до последнего вздоха».
Консул смахнул влажные капли с блестящего лба.
«Необходимо убедить велопольцев начать переговоры и пригласить с официальным визитом. В нашей нынешней ситуации мы не можем позволить себе войну, друг мой. Никак не можем».
Консул Дилс остановился, перевел дыхание и обернулся. За каскадом ступеней внизу просыпалась и шумела столица, наполняя улицы и мосты еще сонными людьми. «Ваше обращение принято», — уведомил Йоллу, в знак почтения задерживаясь рядом с приятным мужчиной. Оба служителя притория уже преодолели лестницу и теперь стояли на самом верху, у ног статуи первого короля Квертинда. Менее важные верноподданные мельтешили у подножья ступенчатого пьедестала, прибавляя Рудвику еще большего самодовольства.
«Мы стоим на последней ступени»,
— мудро заключил консул и вгляделся в белокаменные резные здания таким взглядом, каким бывало хозяин смотрел в будущее. Но быстро отвлекся, чтобы потрепать Йоллу за ухо. От зависти, конечно.
«Да»,
— снисходительно согласился пушистый секретарь.
«А ты знаешь, почему их 112, Йоллу?»
Уже весело спросил Гвелэйд Дилс.
«Так построили строители, Лулу».
Консул улыбнулся.
112 ступеней? Ровно по числу страшных лет грабежей, бесчинств и увядания нашего королевства. Мы проделали долгий путь. Долгий путь к Тибру, закону и справедливости».
Его милость указал на статую, утопленную в здании притория.
«Боюсь, все это может повториться. Темные времена нынче настали, Йоллу. Снова темные. Без правителя Квертинд идет прямо в пекло Толмунда».
Йоллу знал Толмунда. Кровавый бог, покровитель страшной магии и мучитель душ. К нему в пекло не хотелось, Лулу. Даже упоминать его было страшно. Перед глазами сразу же возникали реки огня, стоны грешников и кровавые моря. Немедленно потянуло спрятаться за высокими мраморными стенами притория, в которых никогда не бывало жарко.
«Я передам все важное»,
— брякнул Рудвик и трусливо посеменил ко входу, ныряя под светлую арку. Гвелэйд Дилс только и успел бросить вслед короткое прощание. Приторий успокоил Йоллу привычной прохладой и мягким светом. Внутри суетливо сновали служащие в бордовой одежде с непременной булавкой в виде весов. Толпились посетители, шелестели пергаменты. От утренней возни Рудвик расслабился и легко забыл о пекле. Важный маленький служитель миновал приемный зал ожидания, подошел к охранной арке и проверил свой отличительный знак консульства. Брошка весы оказалась на месте, и Рудвик смело шагнул под магический свод. Позолоченная булавка нагрелась и на миг вспыхнула оранжевым светом. Крохотный отблеск от брошки стал резко расти и расширяться, окутывая приземистое пушистое тело. Как только световая оболочка замкнулась, она мгновенно исчезла. Йоллу при этом ничего не почувствовал, Лулу. Это была охранная магия, позволяющая зайти в приторий без приглашения только его служащим. Весьма значительным представителем правительства, каким был и сам Йоллу, Лулу.
«Добро пожаловать в приторий», — с белозубой улыбкой отчеканила девушка в таком же бордовом камзоле, какой был на самом Йоллу. «До совета консульства осталось 107 дней, 5 часов и 3 минуты». «Странная у нее работа», — в очередной раз подумалось Йоллу. Некоторые посмеивались над Рудвиком из-за того, что он всего лишь посыльный, выполняющий мелкие поручения. Но это работа, которую должен был кто-то выполнять. А улыбчивая барышня просто стоит у входа и говорит то, что и так знает каждый служащий притория. Не работа, а бильберда на пустом бульоне, Лулу. С этими мыслями Рудвик бойко миновал большой и шумный внутренний холл, прошел мимо зала Верховного Совета Притория, прошлепал вдоль колонной аркады и устремился вглубь консульства, туда, где обитал главный здесь человек. У высокой двери Йоллу огляделся, поглаживая сверток с лекарствами, и привычно дернул золоченую ручку.